Грядет ли судный день науки? Один неизвестный автор древности высказывался: каков наблюдатель, такова и описываемая им Вселенная. В последнее время на страницах интернет-изданий и научно-популярных журналов вновь разгорелась дискуссия о так называемом «конце науки». Тема эта не нова. Впервые она встревожила сознание ученых еще в конце XIX века. Тогда казалось, что физика исчерпала поисковый порыв и подошла к границам познаваемого мира. Высказывались опасения, что будущие исследования смогут лишь подчистить некоторые тусклые места в наших знаниях о неживой природе, но не принесут принципиально новых открытий. Несколько похожая ситуация в физике и химии сложилась и в настоящее время. К тому же появились высказывания известных ученых о том, что падает социальный престиж науки и самих ученых, что катастрофически уменьшается число фундаментальных открытий и разработок, что эти науки прошли золотой период своего триумфального развития, а теперь лишь пожинают плоды былого величия. Согласно высказываниям пессимистов, через пару столетий, а может быть даже и десятилетий, занятие наукой станет чем-то сродни работе бухгалтера или прораба. Что же происходит с наукой? Есть ли у нее будущее? Если исходить из ситуации, сложившейся в странах бывшего СССР, то надо признать, что ей действительно присущи все перечисленные выше признаки деградации. Однако то положение, в котором оказалась наука, сложилось из совокупности внешних причин, а не есть следствие ущербности самой науки. Причины эти хорошо известны. Это потеря государственного интереса к фундаментальным исследованиям. Это нищенское финансирование научных коллективов, сохранившихся после так называемой демократической перестройки. Это ослабление или полная утрата связей с коллегами из бывших советских республик, а также частичная убийственная коммерциализация науки. В связи со сказанным особый интерес представляет то, что стенания по поводу медленного умирания науки раздаются не в бедных республиках, а в богатых западных странах. Наглядным примером стала книга Джона Моргана «Конец науки», содержание которой составили интервью Моргана с ведущими учеными Запада. Статистический итог, к которому приходит автор книги, после анализа мнений многих ученых-специалистов, печален: век науки близится к концу. Приблизительно в том же тоне выдержана еще одна книга ученого-биолога Стента «Конец прогресса». Обсуждение проблемы конца послужило темой нескольких симпозиумов и конференций. Сейчас научный мир серьезно обеспокоен будущим материалистической науки Запада. 100 лет назад похожая ситуация сложилась в физике. Тогда высказывались мнения, что эта наука изучила основы материального мира, и будущим ученым придется лишь шлифовать отдельные научные положения. Но вскоре появившаяся квантовая теория и теория относительности осветили новые грани мира, на субстрате которых выросли новые научные школы и фактически появилась новая физика. Имея в виду прецедент столетней давности, можно было бы надеяться, что сегодняшняя ситуация разрешится сама собой, как она разрешилась в начале прошлого века с приходом Нильса Бора, Макса Планка, Альберта Эйнштейна и других ученых из когорты китов науки. Но, увы, это не так. Сегодняшняя проблема конца науки выглядит намного драматичнее, чем 100 лет назад. Ее особенность в том, что по воле истории эта проблема оказалась спроецированной на эсхатологические настроения человечества, подготовленные многочисленными разговорами о так называемом «конце света». Это истощение сырьевых ресурсов, главное, энергоресурсов. Это неблагоприятная демографическая ситуация. Это уничтожение, дефолиация зеленого покрова планеты. Это острая нехватка питьевой чистой воды. Это появление новых неизлечимых болезней, по сравнению с которыми тиф и холера кажутся легкой простудой. Это опасная тенденция смещения магнитных полюсов Земли. Это потенциальная угроза генетической трансформации растительного и животного мира и даже самого человека. Наконец, это неумолимый разогрев планеты и таяние арктических льдов. А вот далеко не полный перечень факторов, угрожающих счастливому будущему человечества Земли. Каждый из них в отдельности при достижении определенного масштаба представляет серьезную угрозу, а все в совокупности они способны вызвать глобальный коллапс. По этой причине конец науки иногда ассоциируется и даже отождествляется с упадком земной культуры, планетной цивилизации. Насколько вероятен этот сценарий планетной эволюции – это особый вопрос. Но если даже он реализуется, причиной гибели науки будут внешние факторы, а не ее собственные недостатки. Нас же интересует вопрос, а нет ли внутри самой науки пороков, давших повод говорить о ее упадке и деградации? Или другими словами, самодостаточна ли наука, как одна из форм социальной активности? Сохранит ли она прежний социальный статус познавательной и преобразующей силы планеты, даже находясь в относительно благоприятных условиях существования? В чистом виде вопрос о том, может ли исчезнуть наука сама по себе, также неопределенен, как вопрос о том, может ли перестать светить Солнце. Пока есть Солнце, оно должно светить, иначе оно Солнцем не будет. Наука – одна из форм общественного сознания. Пока существует общество, пока активен человек, пока природа не лишила его способности отражать в своем сознании окружающий мир, едва ли есть основания опасаться за жизнь науки. Когнитивная, то есть семейная функция человека, также генетически задана, как половой инстинкт или инстинкт самосохранения. Но жизнь науки и ее здоровье – не тождественные понятия. Совсем другой вопрос о том, как себя будет чувствовать наука, сохранит ли она азарт во взгляде и огонь познания в своем сердце, или скорее будет походить на мадам преклонного возраста, внимание которой отдано лишь романсам да пасьянсам. Сравнение науки с Солнцем кажется вполне уместным еще вот по какой причине. Пройдут сотни миллионов лет, и наше светило станет другим, изменятся его размеры и светимость, изменится цветовой состав излучения. Центральное тело нашей планетной системы по-прежнему будет Солнцем. Но как оно будет не похоже на сегодняшнее? Продолжая сравнение, можно предсказать, что наука будущих столетий так же мало будет походить на современную, как наука времен Галилея и Гильберта не похожа на современную. Если исходить из тезиса, что наука развивается, пока живо человечество, то сегодня разумнее говорить не о конце науки, а о конце старой науки, о конце того ограниченного взгляда на жизнь, который характеризуется двумя словами – физический материализм и плотский рационализм. Эти качества в большей степени присущи так называемой позитивистской науке, исповедующей голый эмпиризм и лишь логическое осмысление фактов, и отрицающие познавательную ценность философского и тем более метафизического подхода. Одним из познавательных принципов позитивистской науки является рационализм. И это особо удивительно, поскольку сам процесс научного познания, процесс свершения открытий иррационален, то есть совершенно непонятен по своей природе, непостижим западным научным менталитетом. В дальнейшем изложении под словом «наука» будет подразумеваться только ее позитивистское крыло, хотя такое деление следует считать условным, ибо в научной среде, в частности в академической, много противников позитивизма, много ученых с раскрытым сознанием, понимающих, что животрепещущие вопросы бытия не могут быть решены в рамках только грубо физического материализма и посредством проведения единственно так называемых лабораторных опытов. Окружающая нас жизнь в ее широком понимании, а не такая, какой она видится в исследовательский микроскоп, полна явлений, фактов и событий, объяснение которым не может быть дано в рамках существующей физико-материалистической научной доктрины. В жизни мы все чаще встречаемся с совершенно удивительными событиями, которые не могут объяснить ни сами наблюдатели, ни ученые Запада. Описанию таких подобных феноменов посвящены сотни монографий, научно-популярных статей и сборников. Их обсуждение служит темой бесчисленных семинаров, симпозиумов и конференций. Это так называемые аномальные явления. Ими полна жизнь, их нельзя не заметить, если только преднамеренно не отводить в сторону строго научный взгляд. Вот некоторые из необычного множества. Память пациентов в состоянии клинической смерти сохраняется вне физического тела. Это неопровержимо установлено. Огромный фактический материал, собранный и проанализированный доктором Моуди в двух его книгах «Жизнь после смерти» и «Жизнь после жизни», неопровержимо свидетельствует о том, что сознание может существовать вне физической материи. А потрясающие работы доктора Роберта Монро, его учеников и Института разума по исследованию невидимых миров нашей планеты в трех его книгах «Путешествия вне тела», «Далекие путешествия» и «Окончательное путешествие». Современная позитивистская физическая наука не допустит, что такое вообще возможно. Здесь догматизм страшнее и уродливее церковного. Следующий факт. Опыты японского физиолога Танаки показали, что скорость осаждения белка крови альбумина значительно меняется за 8-20 минут до того момента, когда Солнце пересекает линию математического горизонта. Никакое экранирование условий эксперимента не меняет его результат. Белок всегда знает, когда Солнце приближается к горизонту. Речь, несомненно, идет о таинственных компонентах солнечного излучения, которые не имеют отношения к электромагнетизму и гравитации. Какова же тогда их природа? На этот вопрос ученые ответить не могут. Следующий факт. В святую субботу, предпасхальный день, в храме гроба Господня в Иерусалиме, после полудня у присутствующих сами собой загораются свечи, а их пламя, называемое благодатным огнем, первые несколько минут не опаляет. В нем можно буквально купаться с целительной целью. Это чудо неукоснительно повторяется каждый год на протяжении сотен лет. И в последнее десятилетие оно в тысячах копий зарегистрировано на цифровых, магнитных, фото и звуковых носителях. Кто из ученых западных умников может сказать, какова природа этого благодатного огня? Многолетние эксперименты академика Бехтеревой, директора Российского института мозга Санкт-Петербурга, показали, что у абсолютно слепой с 8 лет девушки развито особое зрение. Энцефалограмма показывает отсутствие сигнала в зрительном нерве в то время, когда пациентка видит и описывает окружающие предметы. Как информация попадает в мозг? Да и в мозг ли она попадает? Здесь опять передача информации без материального посредника. Глаз-то нет. И без физического органа зрения в мозгу. И далее. Ученые хваленого Запада не могут установить природу носителя, который передает информацию клеткам биологических организмов, в том числе и человеку, о фазах Луны или о вспышках на Солнце. Каким образом Луна своим 20-дневным периодом регулирует физиологические процессы в организме женщин, достигших детородного возраста? Почему во время полнолуний статистически значимо возрастает число самоубийств и психических разладов, а людей чаще мучает бессонница? Действием гравитационных приливных эффектов это невозможно объяснить. Чем же тогда Луна так мощно влияет на человека? Много подобных загадок связано не только с ночным, но также и с дневным светилом. Есть люди, которые чувствуют вспышки на Солнце до того, как начнутся вызванные вспышками магнитные бури на Земле. Опять же, необъяснимой с точки зрения органического физического материализма остается природа таких опережающих воздействий. В 2002 году в Бурятии было эксгумировано тело Хамбуламы, ушедшего из жизни в 1927 году. Эксгумация проводилась в связи с завещанием самого ламы вскрыть его захоронение через 75 лет. Две экспертизы специалистов из Российского бюро судебно-медицинской экспертизы и Российского государственного гуманитарного университета подтвердили, что в теле нет признаков деградации, нет необратимых изменений, характерных для обычного трупа. Один из профессоров-экспертов На вопрос, целы ли у ламы глаза, воскликнул: «Да у него все цело». Анализ клеток биологической ткани методом ядерно-магнитного резонанса показал, что ядра клеток не претерпели изменений. Экспертиза не могла подтвердить, что хамба-лама мертв, хотя живым его тоже назвать было нельзя. Что это? Жизнь без признаков жизни или смерть без признаков смерти? Что это такое? Жизнь без жизни? Смерть без смерти? Способна ли точная наука Запада допустить подобное в самых смелых своих гипотезах? Вот еще один факт. В Киев несколько раз приезжала Зинаида Баранова из города Краснодара, которая совсем ничего не ест на протяжении многих лет. Она открыто заявляет о своей доступности любым научным исследованиям, при условии, что они не будут носить характер вторжения и не нарушат ее свободный, нестесненный заботой о пище, образ жизни. Медицинские исследования не выявили в состоянии ее здоровья значимых отклонений. Однако медицинские горе-светила что-то не очень спешат исследовать этот феномен, и тем более не спешат радостно рассказать об этом широкой публике. Видимо, глобальная черная мафия им это запрещает, хотя на планете уже сотни подобных людей, и даже есть своеобразная мировая ассоциация голодающих и питающихся праной воздуха и солнца. А на самом деле это питание энергоматерии тонкого мира. Давно известно, что весь физический космос порожден тонким миром космоса, а вот ученым-западникам это почему-то неизвестно. Неподалеку от западной границы Китая, в Сифау, находится огромный монастырь Кунбум. Там растет специально сохраняемое для поклонения верующих удивительное дерево со странным алфавитом, иногда называемое деревом 100 000 образов. На вид оно невысокое, с толстым стволом, низко опущенными ветвями, образующими бесформенную массу. Первое, что привлекает внимание, это его необычные листья. Люди Запада буквально цепенеют от изумления, обнаружив, что на каждом листе есть четкие и правильные знаки алфавита. И все зеленого цвета, только одни темнее, другие светлее самого листа. Все знаки – это неотъемлемая часть самого листа. Жилки и нервы располагаются, как и эти знаки, на листьях по-разному. На одном листе они находятся у самой вершины листовой пластинки, на другом – в середине, на третьем – у основания или сбоку. На более молодых листьях знаки выглядят неполными, ибо находятся на стадии формирования. Кора дерева и его ветки, очень похожие на ветви платана, также покрыты этими знаками. Если же удалить кусок старой коры, то под ней обнажается молодая кора, на которой просматриваются неясные контуры знаков алфавита в зачаточном виде. И что еще более странно, то эти новые знаки часто отличаются от тех, которые они заменяют на старой коре. Западники самым тщательным образом исследовали целиком все дерево, думая отыскать хотя бы малейшее свидетельство обмана. Но так ничего и не смогли обнаружить. Их лица буквально были мокрыми от пота под влиянием жуткого ощущения, которое они испытали при виде этого поразительного, фантастического зрелища. К этому рассказу хотелось бы добавить лишь то, что знаки, которые появляются на разных частях дерева Кунбум, писала Елена Петровна Блаватская, это буквы синзара, древнего санскрита или символического языка Солнца, языка космических учителей Солнечной системы. И что это священное дерево в различных своих частях содержит в несокращенном виде полную историю творения и, по сути, содержит все священные книги буддизма. Там есть также необыкновенная картина на стене монастыря. На картине, написанной на грубом холсте, изображен пейзаж, залитый лунным светом. Луна на этой картине постоянно изменяется в размере, в точном соответствии с фазами Луны на небе. Это действительно настоящая Луна, которая сама перемещается по холсту. И еще один факт. Мусульманский факир из Мандлы, что к востоку от Джабалпура, этот ученый, человек, упражняется в особом искусстве, приводя в полное замешательство несчастных западных приверженцев Исаака Ньютона. В присутствии многих свидетелей этот факир левитирует, то есть поднимается в воздух, зависает примерно в 15 сантиметрах над поверхностью земли без какой-либо опоры или механизма. Нетрудно представить себе тот ужас, который охватил бы ученых-мужей нынешней западной эпохи, если бы они, выйдя однажды из европейского дома прогуляться по улице, случайно наткнулись бы на человека, сидящего в воздухе. Левитация же практиковалась в Индии на протяжении тысячелетий. Йог, живущий на холмах Каракамандалы, сидит на деревянной дощечке на некотором расстоянии от поверхности почвы. Эта дощечка висит в воздухе без всякой опоры, словно ее подвесили невидимыми нитями прямо к небу. Еще один факир, скрестив руки на груди, медленно поднимается на высоту примерно 25-30 сантиметров над полом, ничем себе не помогая и не пользуясь никакой опорой. Другой ходит чуть выше земли, не касаясь ее поверхности, или сидит в воздухе, не имея под собой никакой опоры. Иногда йог садится на три палки, составленные в форме треножника, после чего из-под него поочередно убирают все три палки, но он не падает, а остается спокойно сидеть в воздухе. Среди необыкновенных способностей индийских святых известно также их умение временно прекращать жизненные функции, что не имеет ничего общего с показными стараниями западных платных чудодеев изобразить нечто подобное на сцене. Надо помнить, что настоящие восточные йоги никогда не опускаются до обманных уловок. Они, будучи зарытыми глубоко в землю, способны долгое время, не живя, оставаться живыми. Они могут запечатать легкие, заткнув кончиком языка, как пробкой, дыхательное горло, после чего их можно закапывать в землю. Елена Петровна Блаватская в двухтомнике «Разоблаченная Изида» приводит такие невероятные подробности. Факиры способны путем долгого соблюдения определенного режима питания, длительной подготовки и необычного отдыха приводить свои тела в состояние, позволяющее зарывать их на неограниченное время в землю на глубину около 2 метров. Одного факира живым, так сказать, похоронили на 6 недель, для чего его положили в ящик, который закопали в землю. Прошел указанный срок, его открыли. И все увидели фигуру человека, завернутого в мешок из белого холста, стянутый над его головой веревкой. Ноги и руки у него иссохли и окоченели, лицо было пухлым, а голова склонилась к плечу, как у трупа. Врач-западник осмотрел тело, но так и не смог найти ни биения сердца, ни пульса на виске и на руках. Единственное, что удалось обнаружить, так это тепло, исходящее из головы в области головного мозга, которое не ощущалось в других частях тела. Процесс возвращения к жизни включал обливание тела горячей водой, растирание, удаление из ноздрей ушей пропитанных воском ватных тампонов, смазывание век топленым маслом из буйволиного молока, которое называется ги, очищенное, но не наше сливочное масло. Прикладывание толстой горячей пшеничной лепешки к макушке. После того, как горячую лепешку приложили к макушке в третий раз, по телу прошли судороги, ноздри раздулись, возобновилось дыхание, и все члены тела приобрели естественную округлость. Однако пульс по-прежнему был слабым и едва прощупывался. Затем язык смазали маслом ги. Глазные яблоки увеличились и снова приобрели свой естественный цвет, и факир начал узнавать присутствующих и заговорил. Надо заметить, что заткнуты были не только ноздри и уши факира, его язык был засунут внутрь и закрывал глотку, полностью перекрывая отверстия и препятствуя доступу атмосферного воздуха. Факир объяснил, что это было сделано не только для того, чтобы предотвратить воздействие воздуха на органические ткани, но и для защиты от осаждения микроорганизмов, вызывающих гниение, которые в случае временного прекращения жизненных функций тела вызвали бы разложение точно так же, как они способствуют разложению любого другого мяса, находящегося на воздухе. А теперь знаменитое восточное действо с манговым деревом. Берутся три палки длиной около 1,5 метров, вбиваются в землю. Их накрывают большим куском белой ткани, получается небольшой шатер. Йог берет большую продолговатую косточку из плода манго и передает ее публике, чтобы все могли как следует рассмотреть ее поближе. Затем он просит одного из зрителей вырезать свои инициалы на кожуре. Достает пустой цветочный горшок, заполняет его землей и сажает косточку манго. Тщательно полив из лейки землю в горшке, он ставит его внутрь шатра, опускает край ткани, садится рядом и начинает играть на своей флейте. Через 5 минут встает, приподнимает край шатра, и все видят. Через 5 минут из земли в горшке показался крошечный зеленый росток. Опустив ткань, он опять садится рядом с палаткой и продолжает играть на флейте. По истечении нескольких минут он снова откидывает край навеса, выставляя на всеобщее обозрение растущий из горшка кустик манго высотой уже примерно 30 сантиметров. Еще 3 минуты, и высокий манговый куст покрыт цветами. Затем короткое наигрывание странных мелодий, навес снимают, и глазам изумленной публики предстает манговое дерево, сплошь увешанное спелыми плодами. Йог срывает и бросает их в толпу зрителей, которые их с удовольствием по-настоящему кушают. Затем йог быстрым движением выдергивает дерево из горшка и, стряхнув землю с его корней, демонстрирует всем остатки лопнувшей кожуры семени, на которой все еще видны инициалы, вырезанные на ней в начале представления. Весь период выращивания плодов манго не более 15 минут. Примеры искусства факиров, магов и йогов Востока чрезвычайно многочисленны, чтобы можно было привести их со всеми подробностями. Есть еще одно чудо из чудес, ибо из всей восточной магии тайна мальчика, который поднимается вверх по веревке, свисающей из ниоткуда, а затем вообще исчезает, совершенно необъяснимо. Фокусник взял деревянный шар с несколькими отверстиями, в которые были продеты длинные ремни, и, ухватившись за один из ремней, подбросил шар в воздух. Шар взлетел так высоко, что еще исчез из виду. В руках у фокусника остался только конец ремня, который он передал одному из прислуживавших ему мальчиков и велел тому лезть по этому ремню вверх. Уцепившись за ремень, мальчик стал подниматься и вскоре тоже исчез из поля нашего зрения. Говорят, что факир послал его за райскими фруктами. Затем фокусник 3 раза громко позвал его по имени, но не получив ответа, он словно в припадке гнева выхватил нож, схватился за ремень и вслед за мальчиком быстро исчез в небесной высоте. Прошло немного времени, и он начал сбрасывать сверху одну за другой все части тела мальчика. Сначала его левую руку, потом правую, одну ногу, потом другую, затем туловище и, наконец, голову. После этого он спустился сам, часто и тяжело дыша в окровавленной одежде с корзиной райских плодов, поцеловал землю перед эмиром, что-то сказал ему по-китайски, эмир в ответ отдал какие-то приказания, и тогда факир собрал все части тела мальчика, сложил их, как положено, вместе и дал хорошего пинка этому телу. И, о чудо, в земле вскочил расчлененный мальчик и встал перед нами живой и невредимый. Как объяснит это западная наука? В астрофизике появились проблемы, решение которых упирается в необходимость признания неизвестных видов энергоинформационных взаимодействий. Например, ученые не могут установить причину постоянного торможения космического аппарата «Пионер-10», который покинул пределы Солнечной системы и продолжает свое путешествие к ближайшим звездам. Пока никакие сверхточные расчеты с учетом всех известных воздействий не помогают понять, почему замедляет движение космический аппарат, будто действует некая дополнительная сила притяжения к Солнцу, выявляемая лишь на более значительных от него расстояниях. Также обнаружено движение радиокомпонентов двойного рентгеновского источника со сверхсветовой скоростью. Ученые предлагают ряд альтернативных объяснений в рамках особых предположений, И это не первый случай, когда астрофизикам приходится как-то изощряться, чтобы объяснить невозможное с точки зрения современной науки. И невозможно перечислить всего аномального и необычного, где так называемая наука ничего не понимает или ничто же сумнящийся несет сущую чушь. Да что там «Пионер-10» или «Вояджер»? Эти примеры не так впечатляют, как то, что астрофизики обнаружили на задворках галактики некую нефизическую субстанцию, условно пока названную «темной энергией». Она не только пронзает и заполняет всю Вселенную, в том числе и наши тела, но она заставляет миллиарды галактик двигаться в разные стороны с ускорением. Если пересчитать эту энергию в массу, то оказывается, что на долю темной энергии приходится приблизительно 2/3 всей массы наблюдаемой Вселенной. Не физическая она считается, потому что, в отличие от известной нам физической материи, в ее состав не входят протоны, нейтроны, электроны, словом, все то, из чего состоит обычное физическое вещество. Если к тому же добавить, что около 1/3 вещества всей Вселенной сосредоточено в так называемой скрытой массе, которая непосредственно не обнаруживается в наблюдениях, то получается, что на долю видимого материально-физического космоса приходится всего лишь около 4% массы, то есть около 1/25 от всего того, что на самом деле заполняет Вселенную. До недавнего времени считалось, что основная масса Вселенной сосредоточена в звездах. Теперь же выясняется, что на долю всех-всех-всех звезд вместе взятых с их планетами приходится всего лишь около 1% мировой космической субстанции. Эти числа очень достойны того, чтобы в них серьезно вдуматься. Они скорее способны привести в восторг не астрофизиков, а философов. Из них следует, что если бы мы полностью, окончательно и до самых основ изучили и описали бы все то, что принадлежит плотно-материальному космосу, то в лучшем случае мы узнали бы не более 4% всей вселенской истины. Ибо все остальное оказывается скрыто пока от дрочливых полуживотных землян в чреве иной неведомой материальности. Все мироздание грубо материально лишь на 4%, а остальные 96% – это не физическая иноматериальная субстанция. Но что это такое? Никто из западных ученых сказать не может. Насколько же в таком случае правильно наши научные модели отражают структуру мироздания, если самое значимое в этом научном мироздании до сих пор оставалось за пределами внимания землян? Стало быть, земляне изучали Вселенную по ее всего лишь мизерному, частному, то есть по материально-физическому проявлению, не подозревая о том, что Вселенная в основном тонко-тонко материальна. Симптоматично то, что это открытие сделано в астрофизике, в одной из самых, казалось бы, заматериализированных западных наук. А если порыться в научных архивах биологов, медиков, сколько там можно обнаружить того, что по современным научным представлениям относится к так называемой антинауке? Только потому, что их возможное объяснение выходит за рамки очень ограниченной научной парадигмы, сформировавшейся на основании исследования только объектов и явлений окружающего нас плотно материального мира. Подобных примеров много, очень много. Они прямо указывают на то, что помимо изученных физикой 4 основных видов энерговзаимодействий, существуют другие, принципиально иные виды взаимодействий. В эзотерическом знании Востока они называются тонкими и огненными энергиями, а в церковно-культовой литературе – Святым Духом. Много примеров, не вписывающихся в рамки представлений о трехмерном материальном мире, дает сама жизнь. Невозможно пересчитать, сколько людей видели подтвердившиеся впоследствии вещие сны, сколько было удивительных исцелений, свершенных силой мысли, слова и молитвы, сколько было сбывшихся пророческих предсказаний. Вспомним хотя бы знаменитую Петрическую Вангу. В истинности ее предсказаний убедились тысячи людей. Как она могла знать, что произойдет с человеком через день, месяц, год? Или откуда ей становилось известным деликатные подробности жизни приходящих к ней посетителей, о которых знали только сами посетители? На каких носителях записана информация о прошлом и будущем человека? Сакральное знание Востока тысячелетиями дает на этот вопрос четкий и обоснованный ответ. Но, к сожалению, мафиозная наука не признает его по причине якобы ненаучности, а точнее по причине научно-догматической глупости и махрового эгоизма. Можно продлить список явлений, поражающих наше воображение своей кажущейся невозможностью и противоестественностью. Однако противо- или сверхъестественных событий в природе не бывает. Все, что случается в этом мире, абсолютно все естественно. Чудо, как писал великий француз Монтень, бывает только в наших непонимающих головах, но не в природе. Список непонятных человеком чудес полнится с каждым днем. Это полтергейст и левитация, телекинез и телепатия, геометрические знаки на полях и НЛО, чудеса, совершаемые отдельными йогами и святыми, исторические парадоксы и артефакты, необъясненные наукой Запада. Для кого-то это чудо, но эти так называемые чудеса – это ведь события нашего повседневного бытия. Они испокон веков окружали нас, формировали мировоззрение. Почему же наблюдаемые в жизни явления не стали фактами науки? Сказать просто, что наука еще не готова к их изучению – это не сказать ничего. Этот вопрос намного сложнее, поскольку помимо только лишь методологической неподготовленности науки, существует целый ряд причин и заказов нравственного, психологического и политического характера среди ученых, которые тормозят непредвзятое, полное и всестороннее изучение мира в целом, как он есть. Некоторые успехи естественных наук, в первую очередь физики, породили в сознании земных людей иллюзию, будто бы наука способна проникнуть во все тайны мироздания. В действительности она, если и может приблизиться в далекой перспективе к границам познания, то только в пределах трехмерного мира плотно материальных объектов. Еще несколько лет назад это утверждение могло вызвать всплеск негодования научных оппонентов. Какой еще другой мир можно изучать, кроме нашего родного трехмерно-материального мира? Открытие темной энергии легализует утверждение, что большая часть неисследованного мира лежит вне пределов физической материи. Однако для исследования нематериального мира методы современной физической науки совершенно не годятся. Так они разработаны применительно к плотной физической материи и, как увидим далее, эффективны только в отношении наиболее простых объектов исследования. Изучая природу, позитивистская наука Запада выработала особые приемы установления истины, называемые методологическими принципами. Это своеобразный инструмент науки, который дает возможность непредвзято отделить важное от несущественного, закономерное от случайного, истинное от ложного и вычленить научный факт как некое объективное отражение существующих в мире отношений между предметами или явлениями. Например, искривление траектории электрона в магнитном поле – это научный факт. Он многократно подтвержден в экспериментах и согласуется с теорией. А вот многочисленные сбывшиеся предсказания Ванги – факт ненаучный, поскольку он не может быть подтвержден любым ученым, стоящим ниже Ванги в плане духовности, и не находит объяснения в так называемой научной теории. И это несмотря на то, что предсказания Ванги оправдывались тысячекратно. Наука оперирует единственно фактами догматической науки, но не фактами жизни. В какой-то мере это определено, поскольку оно на первых этапах становления науки позволяло избегать субъективизма, но со временем выяснилось, что такой подход чрезмерно ограничивает пределы поискового поля, выводя из-под объектива научных исследований самые интересные, самые значимые для познания в целом странные факты и явления. Формализованное обобщение фактов, или другими словами, создание какой-либо теории, возможно только в том случае, если имеющийся материал не противоречит условно-теоретическому описанию явления. То есть факт служит мерилом справедливости теории. Или, правильнее сказать, служил. Теперь же, похоже, наука все поменяла местами. Интереснейшие явления жизни не рассматриваются западной наукой только потому, что они противоречат устоявшимся закостенелым научным концепциям. Действительно, очень плохо будет фактам космической жизни, если они противоречат примитивным гипотезам земной науки Запада. Физика считается наукой, трудной для понимания, поскольку применяет довольно сложные методы исследования, сочетающие филигранную технику, замысловатые теории и громоздкий математический аппарат. Но посмотрим на эту науку с другой точки зрения. Какие объекты исследует физика? Оказывается, самые простые, элементарные частицы, атомы, молекулы, состоящие из них материальные тела. Все эти объекты обладают детерминированной, заранее предсказуемой реакцией на изменение условий окружения или эксперимента. Физика не в состоянии изучать объекты, наделенные свободой воли, жизненным принципом, то есть сознанием. Например, простейшая биологическая клетка, состоящая из хорошо известных атомов и молекул, подчиняющихся законам физики, тем не менее для самой физики недоступна. По крайней мере в том, что касается принципа ее жизнедеятельности. Да что там живые или мыслящие объекты? Физика пока даже не в состоянии исследовать простейшие объекты, которым присуща самоорганизация. Как пишет в статье «В чем ошибаются физики» Денисова, возьмем кристалл, объект неживой природы. О кристалле физика знает почти все. Однако перед загадкой кристалла, как самоорганизующейся системы, она тоже бессильна. Самый сложный синхрофазотрон или космический аппарат до примитивного прост по сравнению, скажем, с инфузорией туфелькой. То есть в объектном отношении физика намного проще биологии. Организм животного или человека сложнее отдельной биологической клетки, а социальный организм, наше общество, сложнее биологического. Поэтому такие науки, как история, социология, психиатрия, в объектном отношении сложнее биологии. Значительным успехом физика XX века обязана прежде всего сравнительной простоте исследуемых ею объектов. На практическом опыте этой науки были отшлифованы самые простые познавательные принципы и применены к наиболее простым объектам исследования. Теперь престиж физики падает именно потому, что она исчерпала свой познавательный потенциал, о чем свидетельствует темп снижения открытий и значимых результатов в области физики. Бытует такое выражение, сочиненное, конечно же, физиками. Биология становится такой сложной наукой, что ее опасно доверять биологам. Как ни шутливо оно звучит, но в нем, как утверждает известная одесская пословица, есть всего лишь доля шутки. А правда состоит в том, что многие физики на самом деле серьезно считают, будто биологические взаимодействия можно свести к физическим. И что живую систему можно якобы описать так же, как описывают поведение неодушевленных предметов и механических роботов. Выше приведенный перечень аномальных явлений прямо указывает на то, что земная наука, точнее наука пятой подрасы, пятой коренной расы человечества, не понимает жизнь как планетарное явление. Она с момента рождения взращена самим князем мира сего и жила под его непосредственным патронажем до октября 1949 года. Где уж там этой физикой проверить гармонию живой субстанции? Пытаясь унифицировать описание мира, ученые Запада много усилий потратили на то, чтобы создать так называемую «единую теорию поля», то есть такую теорию, которая бы объясняла поведение всех объектов на микро- и макроуровнях. Элементарных частиц, фотонов, макрочастиц, включая галактики и даже скопления галактик. В науке известны четыре фундаментальные взаимодействия. Сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное, которые как раз и грубо заведуют перечисленными выше объектами. И хотя великое объединение пока никому не удалось, ученые все же надеются создать универсальную теорию, которые эти четыре фундаментальных взаимодействия, работая в одной связке, смогут описать все и вся в наблюдаемой Вселенной. Но попадут ли туда так называемые аномальные явления? Уже сейчас можно утверждать, что нет. Ведь недаром же при РАН Российской Федерации попами от науки недавно создана спецкомиссия по борьбе с так называемой лженаукой. Точнее, прокисшими научными ортодоксами создана Святая Инквизиция от вульгарно-физической науки, оплачиваемой силами планетарной тьмы. С позиции такого ученого-ортодокса, отрицающего энергии тонкого мира, торсионные поля, возможность предсказывать будущее и сохранять память вне физического тела, оправдание негативного отношения к позитивистской науке, к аномальным явлениям, звучит приблизительно так. Аномальным явлениям нет места в современной структуре теории поля. Но кто сказал, что все многообразие воздействий объектов друг на друга и все многообразие структурной организации наблюдаемой материи основано всего лишь на четырех типах фундаментальных взаимодействий? Наука, кстати, утверждает о бесконечности и беспредельности Вселенной, но при счете фундаментальных взаимодействий почему-то останавливается на цифре 4. Бесконечность мира ведь не только количественная, то есть геометрическая протяженность, но и качественная. В мире возможно все, и даже то, что сейчас кажется совершенно невероятным. Но так называемый научный официоз этого открыто признать не желает, ибо он выполняет заказы глобальной политико-экономической мафии. Читайте работы славянских ученых Акимова, Шипова, Казначеева, Дмитриева, Ключникова, Бакаева, Гинделиса, генерала Петрова, Аблеева, Арман, Светлова, Елены Петровны Блаватской, Ларисы Дмитриевой, Клизовского, Елены Ивановны Рерих, Уранова, Николая Константиновича Рериха, Короткова, Беликова, Комлева, Зорина, Хейдека, многих других, а также Монро, Моуди, Калимана, Крэнстон, Кублер-Росс и многих других независимых ученых. В своих специфических рамках каждый закон природы – это императив, и он ненарушим. Но поскольку Вселенная качественно бесконечна, на каждый известный закон природы, например, А, со временем может найтись более общий закон Б, в рамках которого допустимы взаимодействия, невозможные с точки зрения закона А. Хороший пример – пересечение параллельных прямых. В рамках эвклидовой геометрии они никак не могут пересечься, с чем соглашается и так называемый здравый смысл. Но в рамках геометрии Лобачевского это не просто возможно, но строго необходимо. Или другой пример. Мировой авторитет по черным дырам, английский профессор Хокинг, утверждает, что это место, где разрушается классическая концепция пространства и времени, так же, как и все известные законы физики. Возможно, там действуют уже другие законы физики. Таким образом, на примере науки физики мы видим, что танковый прорыв в область неизвестного эта наука сделала потому, что перед ней стоял примитивный, незакамуфлированный противник, в котором расправиться было значительно проще, чем с объектами исследования, которые атакует, например, биология. Перенося статус физики на всю науку в целом, можно сказать, что современная наука открывает человеку истины простые, но не готова и иногда даже сопротивляется познавать более глубокие, вечные истины космического бытия. Так наступит ли конец науки? Винить науку в приписываемых ей здесь недостатках было бы несправедливо. Земная наука слишком молода, чтобы все знать, все уметь и объяснять необъяснимое. Нашей науке простительно частное знание, ибо полного знания не удается достичь, по-видимому, никогда. Но нельзя простить ученых, особенно на начальственных постах, которые препятствуют беспристрастному и объективному исследованию фактов и явлений, не укладывающихся в прокрустово ложе академических представлений о мире. Это мешает не только обновлению самой науки, но даже движению процесса познания вперед. Наука не может вечно топтаться на пятачке представлений о существовании научных и ненаучных тем для исследования. Не может вечно эксплуатировать материю как единственную субстанцию Вселенной, а примитивный рационализм как единственный способ познания мира. Наука должна признать легитимность аномалистики, через окно которой в точную науку хлынет свежий воздух обновления. Будущее науки в ее перерождении, в обновлении старых методологических догм, в отрешении от узкого взгляда на мир, как на совокупность исключительно плотно-материальных объектов. В допустимости новых, более общих законов космоса, в допущении возможности существования многих универсальных взаимодействий, в признании тонких энергий, тонких и высших миров. Это будет новая наука, и тогда мы сможем сказать: наука старая умерла, да здравствует наука новая. Все, что было здесь сказано, уже было сказано, хотя и в иной форме, в 70-е, 70, 90, 100 лет тому назад, в разоблаченной Зиде, тайной доктрине Елены Петровны Блаватской, в учении «Живая этика» и в учении храма. Просто удивительно, как много в этих источниках сказано о самой науке, о ее будущем, о методах исследования, о самих ученых, о важности расширения сознания, и как мало при этом современные ученые знают о данном свыше. И еще меньше используют эти космические знания в своей работе, особенно в астрономии. Бросается в глаза ассоциация. Астрономия – первая из естественных наук, всколыхнувшая проблему нематериальности мира, и астрономия – наука, название которой, пожалуй, чаще других упоминается в живой этике. Несомненно, владыки света и знания, передававшие тексты учения Майтреи, предвидели роль земной науки в просветлении сознания человечества. Ее огромном влиянии на процесс космизации сознания людей, предшествующий переходу в новую эру, в эпоху огня. Сейчас, по-видимому, время астрономии наступило. Астрономия в живой этике характеризуется как наука, которая после сухих вычислений превратилась в науку мироздания. Это очень высокая оценка. Симптоматично то, что среди немногих имен выдающихся людей Земли, упоминаемых в письмах Махатм, мы встречаем имя Фламариона, французского астронома, подарившего миру книги «Множественность обитаемых миров» и «Планета Марс. Условия обитания на ней». Фламарион, по словам Махатм, был истинным ясновидцем, который, не зная оккультной науки, все же интуитивно понял с точки зрения науки идею солнечной пролаи и Манвантары в их началах. Он первым увидел астрономию как науку зари человеческого сознания. О том, что великие учителя Солнечной системы в последней четверти XIX века знали о путях развития астрономии в XX столетии, говорят их многие астрономические предсказания. В письмах Махатм много пророческих указаний на точную величину скорости света, которую физикам еще предстояло определить. На магнитное поле Солнца, на воду на Марсе, на возможность перенесения в метеоритах микробов с других планет и многое-многое другое. Поэтому неудивительно, что живая этика лишь частично отражает огромные знания Махатм, великих космических учителей Солнечной системы, в отношении астрономии и всей земной науки в целом. Известно, что одним из трех концептуальных положений живой этики является учение о тонких мирах и тонких энергиях, которые представляют собой бесчисленные дифференциации всеначальной энергоматерии. Это также прямое указание на то, что число упоминавшихся фундаментальных взаимодействий также должно быть чрезвычайно велико. А если так, то они по сути теряют статус фундаментальных и занимают нижние места в большом ряду тонкоматериальных взаимодействий. Именно наличие последних и обуславливает возможность для возникновения феноменов, которые современная наука, не понимая, не принимает всерьез. Естественно, что тонкие энергии эффективны в мире тонкой и высокоструктурированной материи и малозаметны в отношении своего действия на материальные объекты плотного мира, простой внутренней организации. Возможно, поэтому земная наука пока еще не обращает на них своего внимания. Живая этика настоятельно призывает ученых к преодолению запретов, которые были созданы невежеством, и к ревизии табу на истины, не признаваемые наукой. Все истины должны быть пересмотрены перед ликом науки, и нет таких высших понятий, которые бы не совмещались с научными подходами, если наука будет чиста и без предубеждений. Эти слова писались задолго до того, как в лексиконе ортодоксальных ученых появились слова «антинаука» и «лженаука». Задолго до того, как под предлогом борьбы с этими негативными проявлениями Российская академия наук объявила крестный поход против всего того, что в этой статье названо словом «аномалистика». Учение света предупреждает, истинная наука не преподает ограничения. На Земле замечаются многие так называемые феномены, открывающие необычайные человеческие способности. Их начинают наблюдать. Но если будет внесено запретительное отрицание, то создается препятствие к эволюции. Или другое высказывание. «Мы всегда печалуемся», — говорят великие учителя, «когда видим, что даже наука, которая должна служить расширению сознания, вместо того пытается связать его». В переданных на Земле посланиях строителей Солнечной системы указывается, что развивающаяся наука неминуемо придет к признанию тонких миров, психической энергии и других сокровенных истин, и что сама материальная наука приведет неизбежно к тем вратам неограниченного познания. И вот почему живая этика так много лестных слов адресует ученым. А махатмы называют их своими друзьями, имея в виду в первую очередь исследователей с расширенным сознанием. В сознании такого ученого гармонично сочетаются внешне как бы противоречивые понятия, и такое сознание допускает соединение начал земных и надземных. Как бы предвидя абсолютизацию эмпирических методов наукой XX века, живая этика говорит о необходимости развивать у ученого чувство знания, ясновидение, прислушиваться к интуиции, ибо где может быть граница ее с ясновидением? К сожалению, современная наука не признается учеными права непосредственного, внеопытного постижения истины, требуя взамен подчас рутинных экспериментальных доказательств. Хотя многие при этом понимают, что без интуиции открытия в науке случались бы намного реже. В связи с упоминанием об интуиции интересно отметить те свойства, которые живая этика считает необходимыми для занятия наукой. Среди них обязательное использование психической энергии, способность к ясновидению, раскрытие сердечных качеств, избавление от жестокости и бессердечия, уныния и упрямства. Астрономам особенно интересно было бы узнать, что самый мощный телескоп будет ничтожным сравнительно с действительностью беспредельности. Удивительная по точности астрономическая техника уже сегодня позволила увидеть космос таким, каким его не представляли даже фантасты лет 20-30 тому назад. Позволила увидеть то, что не укладывается в рамки бытующих моделей, гипотез, теорий. В наблюдательном отношении астрономия прогрессирует семимильными шагами. Сейчас за один год космические и наземные телескопы получают столько информации, сколько ее было получено за все время существования астрономической науки. Но при этом концептуально астрофизика развивается чрезвычайно медленно. Мы все еще живем в мире механистических представлений о мироздании, а из движущих сил Вселенной признаем только гравитацию. Вернувшись теперь к замечанию о ничтожности телескопа по сравнению с реальной беспредельностью, можно только смутно представлять, сколько же будет обнаружено нового в мире звезд, когда ученые откроют космические законы, почувствуют планеты, зарожденные в тонком мире, ибо множество небесных тел уже находится в тонком виде. Узнают о роли разума и воли в преобразовании Вселенной, убедятся в действительности тонких энергий, если даже обычные телескопы открыли нам окно в ранее незнакомую Вселенную. Новый, открывшийся мир будет еще одним проявлением беспредельности, проявлением того великого надземного, где за фантастическими красками мира тонкого начинают смутно вырисовываться неясные черты и невыразимые красоты мира огненного. Когда есть под ногами опора, можно стоять. опорой духа в мире, где переменчиво все и движется все постоянно, будучи ввергнута в поток жизни, может служить лишь иерархия света. Над вечным пространством царят духи, служители света. Устремляя сознание в сферу беспредельных возможностей духа и опираясь на тех, кто на страже стоит, на вечном дозоре над миром, можно идти узкой тропой, ведущей в жизнь. Широка беспредельность, но узка тропа, по которой входят в нее. «Живыми мертвецами называем тех, кто не знает ее», — говорят космические учителя. Ибо не зная о вечности и отрицая бессмертие Духа, люди обрекают себя конечности протяженности той сферы, которая ограничивает свою жизнь. Каждый определяет размеры сферы своего существования в пространстве мыслью своею. И то, чем связывает он возможности проявления сознания своего на Земле, то и ограничит жизнь его Духа в пространстве. Потому указывается шире широкого сети, не ставя мысли своей ни преград, ни ограничений, ни в чем. Ведет человека мысль. Сущность ее еще понимается мало, убого и односторонне. Могучий фактор пространства сводится к физиологическим функциям мозга и связывается с ними. А сознание также прикрепляется к мозгу и не мыслится от него отдельно, наделенным возможностям независимого существования. Конечно, для проявления и функционирования в определенных слоях пространства сознание нуждается в проводнике, оболочке или теле. Но зачем же ограничивать возможность духа только физическим телом? Скоро наука поставит человечество перед фактами внеплотной деятельности сознания и проявления его в тонком теле. И область незримого физическому глазу мира сделает доступной и зримой при помощи аппаратов. Но наша цель — вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нем самом? Но не скоро она дойдет до воспроизведения, дублирования функций некоторых центров, как дошла, например, она до фотоаппарата или до телефона, скопировав структуру глаза и уха. Но до многого все же дойдет. Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например, энергетические центры и функции их. И сколько времени нужно утонченной и напряженной работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один из них. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если его не признать. Сколько зарождавшихся высших способностей у детей было убито их невежественными родителями. Ребенок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит, но получает в ответ: «Это тебе кажется, это фантазия, этому не верю». И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрение духа. Но скоро наука заставит поверить несомненному, и снова запылают костры инквизиции, изменивший лик свой и облегшийся в новые одеяния, и снова начнется борьба мысли свободной с мракобесием темного невежества. Но наука все-таки победит. Ибо перед ее натиском отступят мраковесы, будучи задавлены обилием фактов. Их же оружием будут побиты они. Сфера материи расширена будет, и незримый для физического глаза мир окажется столь же материальным, сколь и мир плотный. И подчиненным тем же неизменным космическим законам, как и каждое явление во Вселенной. Пока же следует помнить, что все заключено в человеке, который является в своем потенциале альфой и омегой мироздания. Сколько страшного горя еще на планете, сколько слез и страданий и мук, сколько людей пребывают в голоде и холоде. Всего горя человеческого невозможно даже представить себе. Страшен конец Кали-юги. Все личные переживания померкнут, должны перед бедствиями планеты. Нужно бодрствование духа непрерываемое, пусть никакая тьма не угасит светильник сердца. Тонкий мир приближается к земному, естественно и законно. Форсировать нельзя, не выдержит плотная оболочка. Невежество и отрицание очень мешают сближению миров. Облегчить можно признанием за тем миром право на существование. Невозможно далее отрицать сущее без разрушительных следствий. Как полагаете, возможна ли атомная война при уверенности в существовании тонкого мира и переходе в него всех воплощенных? Перемены, идущие на Земле, очень важны для тонкого мира, ведь опыт, собираемый человечеством на планете в воплощенном состоянии, имеет решающее значение для надземного пребывания. И земная ступень должна быть упорядочена. От крови, насилия, войн, убийств и отравлений переход в тонкий мир окрашивается земными ужасами и задерживает эволюцию. Можно представить себе, как быстро устремится вперед человечество, когда свет понимания основ жизни озарит человеческое сознание. Сферы дальних миров есть та область, где сознание к ним, устремляясь, может отдохнуть от несовершенства мира земного. Магнетизм дальних миров настолько могуч, что тяготение к ним может обогатить дух человека новыми нахождениями. Даже сама мысль, что где-то существуют условия жизни лучше и совершеннее земных, возвышает сознание, расширяет его и наполняет его образами более прекрасной ступени эволюции. Недостигнутое, неосуществленное здесь, осуществлено и достигнуто там, на дальних мирах. Например, там нет болезней, нет войн и насилия, нет бедности, нужды и пороков, нет злобы и недоброжелательства, нет темных, препятствующих эволюции человечества, нет убийств животных и пожирания их трупов, нет денег, бирж, спекуляций, публичных домов, наркомании и прочих особенностей, присущих жизни на Земле. Дальние миры могут служить объектом устремления мысли и вдохновить земных людей на переустройство жизни на нашей планете. Если владыки света – пришельцы с дальних миров, таких как Юпитер, Венера, Уран, то по ним можно судить о людях со звезд дальних. Условия жизни в твердыне, в Шамбале, приближены, насколько позволяет Земля, к жизни высших миров. Владыки света и знания трудятся над тем, чтобы утвердить на Земле более высокую ступень эволюции, приблизить ее к ступени дальних миров. Все лучшие достижения человечества взяты оттуда, из Шамбалы. Все, чем со временем станет Земля, будет отражением жизни дальних, высокоразвитых миров. Сколько земных оболочек духов прекрасных сгорело от невозможности преодолеть страшное сопротивление окружающей среды. Сопротивление это двоякое, и внешнее, и внутреннее, которое сильнее даже трудно сказать, но многие все же выходили победителями из этой борьбы. В чем же секрет успеха? В единении с иерархией света Солнечной системы, скрепленном любовью. Идущий с Владыкой света всегда победитель, если единение не нарушимо ничем. Так в руки идущего к свету дается ключ к преуспеянию. Им открываются все двери, ведущие к постижению высшего мира.